В январе 1741 года правительница нашла на своем туалете письмо, написанное как будто за границу. В нем говорилось, как опасно ей полагаться совершенно на одну фамилию, и притом иностранную, вследствие чего состояние природных подданных ее сына не улучшится, хотя и нет более Берона. С другой стороны, принц приступил с жалобами, и Миних получил указ сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме. Это был тяжелый удар Миниху. Но Остерман готовит и другие удары. И чтобы сделать их подействительнее, он уже не полагается на других, действует сам. В царствовании императрицы Анны он по целым годам не выходил из своей комнаты. А теперь больного очень часто носят к правительнице. Оракул внушает Анне Леопольдовне, что первый министр не сведущ в делах иностранных, которыми он, Остерман, управлял в продолжении 20 лет, что по своей неопытности Миних может вовлечь Россию в большие неприятности, что он, Остерман, был бы очень рад сообщать первому министру все нужные сведения, но болезненное состояние мешает ему ездить к фельдмаршалу. Остерман внушает также, что Миних одинаково не сведущ и во внутренних делах империи, потому что всегда был занят только военными делами. И эти внушения подействовали. 28 января 1741 года кабинет министра получили именной указ. Так как некоторые из вас, кроме присутствия в кабинете делами других департаментов, заняты, и не столько времени к беспрестанному в кабинете присутствию имеют, то рассудилось нам, дабы входящие в наш кабинет дела вдруг и безостановочно течение свое имели, рассматривать дела по департаментам. Первое. Первому министру генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху ведать все, что касается до всей нашей сухопутной полевой армии, всех и регулярных войск, артиллерии, фортификации, кадетского корпуса и Ладожского канала, рапортуя обо всем том герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Второе. Генерал-адмиралу графу Остерману ведать все то, что подлежит до иностранных дел и дворов, также адмиралтейство и флот. Третье. Великому канцлеру, князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все то, что касается до внутренних дел по Сенату и Синоду, и о государственных по камер, коллегии, сборах и других доходах, о коммерции, о юстиции. Каждый кабинет-министр рассматривает входящие в его департамент дела, но подлежащие до кабинетского и нашего решения отсылает в подлежащие места с запиской, а по надлежащим до кабинета мнение свое подписывает и, так ли тому быть, сообщает прочим министрам для соглашения. Если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего рассуждения, о таком тотчас учинить общий совет. Принц Антон говорил английскому посланнику Финчу: «Я имел горячие споры с фельдмаршалом. Хотя я много одолжен им в походах, хотя он, может быть, мне полезен на своем настоящем месте и недавно оказал услугу, однако из того не следует, чтобы ему быть здесь верховным визирем. Если он будет так умерен, что согласится на настоящее распоряжение, указ 28 января, то нет намерения делать ему какой-нибудь вред. Но если он станет слушаться только неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то может своей глупостью навлечь на себя гибель». Миних согласился на разделение департаментов, но от этого положение его не улучшилось. При докладах первого министра правительница казалась затрудненной множеством предметов, отговаривалась неимением времени, призывала на помощь принца Антона. Миних решился прекратить такое невыносимое для него положение дел требованием отставки. Причем, как обыкновенно бывает в подобных случаях, надеялся, что испугаются, станут упрашивать и примут все его условия. Сначала правительница действительно была смущена этим требованием и отвечала, что не может обойтись без совета фельдмаршала. Но фельдмаршал недовольствовался этим ответом и поставил условием продолжения своей службы, чтобы все было по-старому, как в первые 2 месяца правления Анны. Об этом надобно было подумать. Принц Антон приезжает к графу Головкину с заднего крыльца. Сидит с ним целый час, после чего выходит задним же крыльцом и отправляется к Остерману, куда приезжает и граф Головкин. Втроем совещаются они 3 часа, и вследствие этого совещания на обер-гофмаршала Ливенвольда и на сына Миниха возлагается поручение объявить фельдмаршалу, что он получает столь желаемую им отставку. Принцесса Анна так объяснила причины этого решения. «Фельдмаршал неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии, хотя я много раз объявляла ему свою решительную волю помочь императрице Марии Терезии. Также мало обратил он внимания на внушение, чтоб исполнял приказания моего мужа, как мои собственные. Мало того, он поступает вопреки собственным моим приказаниям, выдает свои приказы, которые противоречат моим. Долее иметь дело с таким человеком, значит рисковать всем». 3 марта 1741 года принцу Антону приносят бумагу. «Указ нашему генералиссимусу. Всемилостивейше указали мы нашего первого министра и генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостью и что в болезнях находится, и за долговременные нам и предкам нашим и государству нашему верные и знатные службы его от военных и статских дел уволить, и нашему генералиссимусу учинить о том посему нашему указу. Именем его императорского величества Анна». Принц Антон на радостях распорядился. На петербургских улицах раздался барабанный бой, и народу торжественно читался указ об отставке первого министра. Миних страшно оскорбился. Мало того, что ему объявили отставку, не дождавшись от него письменного прошения, теперь объявили об этом народу при барабанном бое. Анна Леопольдовна, у которой без того лежал на сердце поступок с человеком, спасшим ее от Берона и сделавшим правительницей, которая по слабости только уступила настояниям принца Антона, Остермана и Головкина, Анна Леопольдовна сильно была недовольна распоряжением супруга и послала сказать Миниху, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду. Миних отвечал, что вполне удовлетворен, получивший такие знаки милости от правительницы. Несмотря на то, Сенат должен был отправить к нему 3 из своих членов с извинениями. Говорили, что отставке Миниха много способствовали показания Берона. Действительно. И Берон, и Бестужев в ответах своих складывали на Миниха вину избрания Берона в регенты. Кроме того, Берон старался обвинить Миниха в чем только мог, в нерасположении к родителям императора и в опасных замыслах. Но дело в том, что Берон начал выставлять с дурной стороны Миниха, когда узнал о падении первого министра. Что он, Берон, вступил в дело о правительстве, в том он, Миних, главнейшую имеет винность, ибо он первейший ему о том говорил и непрестанно просил и возбуждал, и понеже он, Берон, всегда с ним в особливом дружелюбии пребывал, того ради инако подумать не мог, что он, Миних, его Берона, с таким горячеством к тому делу, которое наилучше выдумано, присоветовать будет, и потому при советованию его, Минихову, основание есть к всему худому делу. Сие все и другим много известно, но никто не дерзает все то сказать, что ведает. Как ему, Берону, и самому было, ежели б он, Берон, сперва как генерал Ушаков, в Шлюссельбурге был, открыл то, что Миних впервые ему о том предлагал, то б он, Берон, ныне, может быть, и в живых уже не был. Он де того не говорит, что он в первых на то мнение пришел, но он ему в первых предлагал, а слова и дело не одно. Но великая в том стоит разность, ибо иной много говорит, а мало исправит, а он Миних действительно исправил, что другие говорили. «Фельдмаршала», — продолжал показывать Берон, — «я за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россию недовольна, и французские интриги распространяются и до всех концов света. Посол Шатарди инструкцию свою, которую он получил, никому не открывает, а фельдмаршалу он, однако же, сказывал, что он некоторую получил. Его фамилии впервые сказывали мне о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию, и притом деспират и весьма интересоват. Так уж слыхал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит, нежели при жизни блаженной памяти императрицы. Так уж сказывал он мне однажды по кончине императрицы, что он некоторые полевые полки остановить или ближе к Петербургу приступить велел, на которых он надеяться может, а к чему он их употребить хотел, того он мне не сказывал, и я его не спрашивал же. А после того времени принял я в рассуждение. У него первые люднейшие гвардии полк и почти вся армия под командою, а потому ж пришли вышеобъявленные обстояния. Того ради восприял я намерение о сем его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое о фельдмаршале обеим их императорским высочеством я открыл бы, но понеже его фамилия в милости обращалась того ради, в том отважиться не хотел. О Ханыкове я твердо и свято помыслил, что он намерение свое не в пользу его императорского величества или высоких его родителей предвосприять хотел, но чаял я, конечно, и подлинно, что когда бы он собрал великое число солдат, то б объявил принца Голштинского, чего ради приказывал я генералу Ушакову, так уж и Трубецкому, наижесточайше экзаменовать, что не имел ли он какого другого намерения. Еще приходит мне на память, что назад тому года с два принесли ко мне с почтового двора письмо, писанное к ее императорскому величеству блаженной памяти. И как я то письмо ее императорскому величеству вручил, то онное распечатало. И письмо было по-немецки, а ничьей рукою не подписано, а вонном донесено, что принц Голштинский тайно в греческой религии обучается. Письма мои явно свидетельствовать могут. Была ли, когда у меня корреспонденция с Голштинским двором? Кроме того, что когда поздравительные письма к Новому году ко мне писаны, и я ему благодарствовал. Помнится, что он к императрице писал собственной рукой русское письмо, о котором ее императорское величество мне сказывало, что собственная его рука и воном покойный герцог весьма преклонительно ее просил, чтоб приказать ему 100 000 рублей дать, ибо находится он в великом недостатке и желал ее императорскому величеству в войне ее счастья и благословения. Притом просил он, чтобы его уведомить у ее императорского величества мнение, опробует ли она, ежели он намерение восприемлет между сыном своим и принцессою Курлянскую брак предложить. И, как ее императорское величество мне онное сказывало, то ответствовал я. Сие есть удивительный брак. Дочь моя, по милости вашего императорского величества, может и без его сына мужа достать. Мне королевского высочества в зятья не надобно. Пускай он с Богом его женит, где он хочет. Императрица ответствовала. А мне он думает сим способом 100 000 рублей достать. Взяла письмо и бросила в камелек в летнем доме и говорила. Вот тебе ответ. Он у Басевича выучился плутовать. Наконец, Берон старался выставить Миниха эгоистом и неблагодарным, именно таким человеком, с которым, как выражалась правительница, всем рисковать можно. «Поступки его в свете уже известны», — говорил Берон. «Как фельдмаршал Флеминг в убожестве его принял и всякое добро ему делал, а он ему какую мзду воздать хотел?» Граф Ягужинский много его защищал, а он его в несчастье привел и старался лишить живота и напоследок сослать в Сибирь. Графа Остермана, который его всегда добрым показывал и защищал, и верно с ним поступал, старался он 10 лет лишить чести, живота и имения. Графа Остермана старался он весьма со мною ссорить, токмо то не удалось. Ежели все его фельдмаршаловы действия, предвосприятые во время войны, в рассуждении приняты будут, то явно покажется, со смотрительной ли осторожностью или отчаянием произведены. Когда бы в нем совесть была, то бы он втайне мне присоветовать мог, чтоб сей чин регенства сложил, что ему по правде и чинить было должно, для того, что он первым мне к тому присоветовал. А что напоследок со мной учинил, и то не от ревности к его императорскому величеству или государству, но к тому возбудили и привели его 3 причины. Первое. Увидал, что народ был в беспокойстве и для того хотел себя наперед показать, понеже, когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он впервые мне предлагал и более в том побуждение чинил. Второе. Что получить от его императорского величества милость и потом чрезмерную свою амбицию удовольствовать. Третье. Свою несытность насытить. По поводу обвинения в намерении ввести в Петербург армейские полки, также взять из гвардейских полков Преображенского и Семеновского дворян и распределить их по другим полкам, а в гвардию набрать из мужиков, Берон также указал на Миниха. «О раскосовании гвардии полков и о навербовании другими он не говорил, кроме того, что как при жизни Ее Величества, так и после говаривал, что он лучше в тех полках солдатам быть не из дворян, а дворян производить в офицерство, понеже оные через многие годы в солдатстве продолжаются без произвождения». О других полках, как припомнить он мог, сказывал ему генерал-фельдмаршал неоднократно, что он некоторые полевые полки привел к Санкт-Петербургу, ибо он на те полки надежен. А для чего он то чинил и в чем на них надежду имел, того не открыл. Наконец Берон набросил тень и на сына Минихова, гофмейстера, женатого на Мэнгден, сестре фаворитки. «Бестужеву о шпионах говорил ли я, что при дворе их императорских высочеств от меня имеются, того не упомню. Только я имел надежду на гофмейстера графа фон Миниха. Он мне обо всем, что при дворе ее высочества обо мне или об чем другом новом услышит, за то, что я ему награждение чинить обнадежил, сообщать обещал, ибо ему лучше к тому случай был, что его своячина при ее высочестве в ближайшей милости находится. В чем и надежду на него имел». Только он мне ничего не сообщал за краткостью времени до моего несчастья. Старания Берона сложить всю вину на Миниха нисколько не облегчили его собственной участи. Генералитетская комиссия, состоявшая из 8 членов, графа Чернышова, Хрущева, Лопухина, Бахметьева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина, Самарина, Соковнина, 8 апреля приговорила казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну. Но 14 апреля издан был манифест, в котором от имени императора говорилось: